Ну, принято вообще считать, что самое первое в истории столкновение человечества со смертью, ну, оно должно было стать каким-то логичным, предсказуемым процессом. Ведь в Эдемском саду уже прозвучало четкое предупреждение о последствиях нарушения правил. И, естественно, было бы ожидать, что это будет, ну, какое-то постепенное увядание, старость.
Ну да, или болезнь какая-нибудь.
Вот именно. Нечто такое, что вписывается в законы природы. Но некий биологический финал, скажем так.
Но наши источники сегодня рисуют совершенно иную картину.
Уж.
Гораздо более мрачную на самом деле.
Угу.
Первая фактическая смерть оказалась, ну, не естественным завершением жизненного цикла, а хладнокровным братоубийством.
Да, это шокирует.
И знаешь, что делает этот прецедент по-настоящему пугающим? Триггером для насилия послужил вообще не дележ территории и не битва за какие-то базовые ресурсы.
Да, все произошло из-за религиозного ритуала.
Точно. Из-за жертвоприношения.
И наше сегодняшнее глубокое погружение посвящено именно этому парадоксу. На столе у нас конспекты 14-й лекции доктора Роберта Ван Ноя по истории Ветхого Завета.
Да, очень плотный материал.
Очень. Материал этот фокусируется на 4 и 5 главах книги «Бытия». Но это всем известная история Каина и Авеля. И наша задача сегодня выйти за рамки такого поверхностного прочтения.
Потому что за этим коротким текстом, ну, буквально за парой абзацев, скрываются просто сложнейшие теологические споры о природе правосудия, о механизмах вины и вообще об анатомии самого греха.
Да, этот материал определенно требует не просто прочтения, такого жесткого аналитического подхода.
Текст ведь на самом деле не дает прямых ответов, он просто оставляет читателя перед фактом. Ну, то есть вот убийство, и вот последующее изгнание. И чтобы реконструировать первоначальный мотив, нам придется опираться на крошечные детали повествования.
И логика повествования немедленно упирается в первопричину трагедии. Бог принимает жертву Авеля и отвергает приношение Каина.
Да, это ключевой момент.
И здесь возникает главный вопрос вообще о критериях этой оценки. Было ли дело исключительно во внутренней мотивации? В чистоте помыслов, так сказать?
Или же ошибка крылась в самой форме ритуала.
Да, то есть в том, что именно было принесено к алтарю.
Ну, лекция доктора Ванны предлагает очень подробный разбор двух масштабных теологических концепций на этот счет.
Ага.
Выдающийся теолог Бенджамин Брекенридж Уорфилд видит здесь столкновение двух, ну, фундаментально разных подходов к жертвоприношению.
Так.
Он разделяет их на символическую теорию или теорию дара. И теорию искупительную.
Слушай, тут стоит прояснить этот механизм для ясности. Символическая теория, она выглядит как такое своеобразное уплаты налога, что ли? Признание высшей власти. Это похоже на какую-то дань древневосточному сюзерену, ну, верховному правителю, которому вассалы просто приносят часть своего урожая в знак покорности, лояльности и признания статуса.
Абсолютно точно. И в терминологии Уорфилда концепция Каина работала именно так.
То есть просто символический дар.
Да, он принес плоды земли как символический дар Создателю. А вот Авель принес искупительную жертву. В теологической литературе это называется пакелор.
Вау, сложное слово.
Да, но суть в том, что механизм искупительной жертвы строится на, ну, совершенно иной логике. Он требует глубокого осознания собственной испорченности и необходимости замещения.
А, замещение?
Да, согласно этой логике, грех требует смерти. И пролитая кровь животного выступает в роли этого заместителя. Жизнь отдается за жизнь.
То есть это не просто подарок?
Именно. Уорфилд ссылается на комментарий в послании к евреям, 11 глава, 4 стих, где сказано, что Авель принес жертву верою.
Угу.
Разница заключалась не в том, что животное, ну, предпочтительнее пшеницы с гастрономической точки зрения, а в том, что Каин демонстрировал лишь формальное почтение.
В то время как Авель искал прощения.
Да, через пролитие крови.
Знаешь, тут аналогия с корпоративной этикой просто напрашивается сама собой.
Давай послушаем.
Ну, представь, один сотрудник к важному юбилею компании просто формально приобретает подарочную карту.
Ага, галочка поставлена.
Точно, социальный ритуал соблюден. А другой тратит недели на создание какого-то персонализированного проекта. Вкладывает в него, ну, все свое понимание ценностей организации.
Разница в мотивации колоссальная.
Именно. Однако, слушай, если следовать логике Уорфилда до конца, получается, что сам предмет вообще не играл роли.
Так.
То есть, если бы Каин принес те же плоды земли, но с разбитым от раскаяния сердцем, конфликт был бы исчерпан.
Вот это отличный вопрос. И тут в игру вступает другой исследователь, Джон Мюррей.
Ага.
Его взгляды тоже разбираются в материалах Ваноя, и Мюррей предлагает совершенно иной взгляд. Он настаивает, что внутренний настрой критически важен, да.
Но
тип жертвы имел не меньшее, а, возможно, и определяющее значение.
Серьезно? То есть форма тоже важна?
По мнению Мюррея, механизм прощения через кровь уже был заложен ранее. В материалах упоминается финал третьей главы «Бытия».
Это где? После грехопадения?
Да, Бог делает Адаму и Еве одежды из кожи. Это, по сути, первый акт пролития крови. Он устанавливает прецедент, вина покрывается ценой жизни животного.
Ничего себе! Я никогда не думал об этом в таком ключе.
И если эта инструкция была как-то передана потомкам, то жертва Авеля оказалась более превосходной просто в силу своего буквального соответствия божественному протоколу.
Это, знаешь, проливает свет на то, как работают инструкции в критических ситуациях.
Угу. Что ты имеешь в виду?
Ну смотри, если человек тонет, спасатель бросает ему круг. Круг спасает жизнь благодаря законам физики, плавучести и так далее.
Логично.
Но если тонущий, вместо того, чтобы схватить спасательный круг, начнет искренне, ну, с глубоким чувством читать стихи о красоте океана,
то он просто утонет.
Вот именно. Его искренность не спасет его от гибели. Искренность, ну, она не заменяет физики спасения. Точно так же, как формальное действие не работает без понимания его сути.
Очень точная аналогия. И Каин, по всей видимости, решил, что его собственная интерпретация правил ничуть не хуже установленного протокола.
И этот провал формы и содержания как раз и запускает цепную реакцию. Мы видим, как Каин охвачен гневом, его лицо паникает.
Угу. И именно здесь, в момент божественного вмешательства, источник нас подводит к одному из самых лингвистически сложных стихов всего повествования.
Это «Бытие 4.7». Верно?
Да. Этот стих представляет собой настоящую переводческую головоломку всей из-за многозначности древнееврейского слова «хатат».
«Хатат».
Да. В зависимости от контекста оно может переводиться и как «грех», и как «жертва за грех».
Ого, это сильно меняет дело?
Еще как. В традиционном прочтении, где используется слово «грех», выстраивается вот этот образ затаившегося у дверей зверя.
Ага.
Текст гласит, что грех лежит у порога, его влечение направлено на человека, и человеку надлежит господствовать над ним. Само слово, переведенное как «лежит», используется для описания хищника, который припал к земле перед прыжком.
Слушай, традиционный перевод рисует просто блестящую метафору внутреннего контроля.
Да, очень яркую.
Грех описывается не как какая-то статичная ошибка или, ну, промах мимо цели. Он превращается в такую активную, голодную силу, с которой, ну, необходимо бороться.
Абсолютно.
Но в конспектах Ваноя упоминается альтернативная теория, предложенная комментатором по фамилии Аткинсон. И она, кажется, полностью меняет тональность сцены.
Верно. Аткинсон как раз использует второе значение слова «хатат».
То есть «жертва за грех».
Да, он предлагает читать фразу так: «У дверей уже лежит жертва за грех». И это в корне меняет образ Бога в данной сцене. Из сурового наставника, который предупреждает об опасности, он превращается в заботливого отца.
Это очень интересно.
Согласно этой версии, животное для правильного жертвоприношения уже чудесным образом приготовлено и просто ждет прямо у порога Каина.
Вау.
Да, ему предоставляется немедленный шанс исправить ошибку в форме взять этого агнеца и примириться.
Знаешь, теологически это звучит просто невероятно привлекательно.
Но есть одно «но».
Да, большое «но». При попытке наложить эту, ну, изящную концепцию на грамматическую структуру следующей части стиха, возникает серьезная логическая проблема.
Да, Ванный тоже об этом пишет.
Текст ведь продолжается словами «к тебе его влечение, и ты будешь господствовать над ним».
Угу.
Но... Послушай, если у порога просто лежит покорное животное, предназначенное на убой, концепция какого-то господства над ним, ну, она теряет смысл.
Вот именно, зачем господствовать над тем, что уже приготовлено в жертву?
Точно. И Аткинсону приходится делать какой-то сложный интерпретационный маневр.
И какой же?
Чтобы спасти свою теорию, он утверждает, что местоимение «его» относится, ну, вовсе не к жертве у порога, а к брату Авелю.
А к Авелю?
Да. Якобы Авель будет тянуться к Каину, а Каин вернет себе статус первородства и будет господствовать над младшим братом.
Но доктор Ванни в своих лекциях указывает на откровенную искусственность этого маневра.
Это звучит притянуто за уши.
Абсолютно. Попытка привязать местоимение к Авелю, она просто разрушает естественный синтаксис стиха. Местоимение грамматически отсылает к ближайшему существительному.
К тому, что лежит у двери.
Да к тому, что лежит у двери. И подгонка древнего текста под какую-то заранее сформированную, пусть и красивую концепцию, но она всегда ведет к искажениям.
Это правда.
Поэтому Ван Эрнер твердо стоит на традиционном переводе.
Я с ним согласен. Возвращение к традиционной метафоре хищника, оно восстанавливает, ну, психологическую плотность сцены, что ли.
Угу.
Это настоящая анатомия внутреннего срыва. Борьба, которая разворачивается в разуме за секунду до непоправимого поступка.
Да, внутренняя тьма требует осознанного контроля.
Но Каин проигрывает эту битву. Затаившийся хищник делает прыжок, и убийство становится фактом.
И знаешь, последствия этого срыва формируют базовые концепции человеческой ответственности.
Так.
Диалог, который происходит после преступления, он демонстрирует, ну, радикальную эволюцию психологии греха.
В каком смысле?
Ну, достаточно проанализировать реакцию первых людей в Эдемском саду.
Дамы и Евы.
Да, там присутствовал страх, попытки спрятаться, инстинкт самосохранения через перекладывание вины. Адам винил Еву, Ева винила змея.
А поведение Каина – это уже совершенно новый уровень. На прямой вопрос «Где Авель, брат твой?» звучит такое холодное, дерзкое отрицание.
Не знаю, разве я сторож брату моему?
Да это же прямая ложь в лицо всезнающему источнику. Вообще без малейших следов раскаяния или попыток найти оправдание.
И в ответ на эту дерзость звучит первое в истории проклятие, направленное непосредственно на человека.
До этого, кажется, проклинались только змей и земля.
Верно. Ранее проклятию подвергались змей и земля. А теперь объектом становится сам Каин.
Угу.
Земля больше не даст ему своей силы. Земледелец по призванию лишается связи с почвой и приговаривается к статусу, ну, вечного скитальца и бродяги.
И вот здесь текст подбрасывает такую логистическую головоломку, мимо которой, ну, очень сложно пройти.
Демографическую, да.
Именно. Каин впадает в отчаяние. Он заявляет, что наказание слишком велико, и произносит фразу «Всякий, кто встретится со мной, убьет меня».
Угу.
И знаешь, при поверхностном прочтении начальных глав создается такая иллюзия, что на планете, ну, существует лишь крошечная семья. Адам, Ева и вот изгнанный Каин.
Ну да, нас же ни с кем больше не знакомили.
И возникает абсолютно закономерный вопрос, кого именно он боится, кто этот всякий.
Доктор Ваной предлагает очень элегантное математическое решение этого... ну, демографического парадокса. Современные категории продолжительности жизни и планирование семьи здесь просто неприменимы.
Да, там другие масштабы.
Текст утверждает, что Адам прожил 930 лет, Сиф, следующий сын упомянутый по имени, родился, когда Адаму было 130 лет.
Ничего себе. То есть масштаб времени совершенно иной.
Абсолютно.
100 лет, прошедшие с момента изгнания из сада до рождения Сифа, при такой продолжительности жизни означают, ну, колоссальные демографические изменения.
Тут в дело вступает банальная геометрическая прогрессия. Можно сравнить этот процесс, ну, с распространением инвазивного вида или цепной реакции.
Так, так.
Если Адам и Ева рождали других детей, а те вступали в браки, создавая новые ветви, то за 100 лет потенциал умножения населения становится просто огромным.
Ну да, если у каждого по 10 детей.
Одна пара могла дать начало 4 или 5 поколениям, а это исчисляется сотнями или тысячами людей.
То есть Земля больше не была пустой?
Вообще не была. Каин имел абсолютно реальное основание бояться многочисленных родственников Авеля, которые к тому времени уже вполне могли образовать целые племена и расселиться по территориям.
Слушая это, страх поднимает еще один огромный вопрос о происхождении института наказания.
Правосудие, да.
Каин боится кровной мести. И инстинкт око за око — это же, ну, базовая реакция человеческой природы на нанесенный ущерб.
Угу.
Кажется вполне логичным, что высшая инстанция должна была применить смертную казнь на месте. В качестве справедливого возмездия за умышленное убийство.
Но этого не происходит.
Почему?
Ответ кроется в поэтапном формировании системы правосудия. Делегирование государству или обществу права меча, ну, то есть института смертной казни, появится значительно позже, только в 9 главе книги «Бытия после потопа».
А до этого?
А на данном историческом этапе монополию на суд забирает себе сам Создатель. Он защищает убийцу, ставя на Каине особый знак неприкосновенности.
Знак, который сопровождается обещанием семикратного отмщения любому, кто причинит Каину вред. Семикратность в подобных текстах обычно символизирует, ну, абсолютную полноту возмездия.
Верно.
Людям просто строго-настрого запрещается заниматься самосудом.
Лектор цитирует комментаторов, которые видят в этом сдерживающий механизм, необходимый для сохранения цивилизации на ее вот этих самых ранних этапах.
Да, иначе бы они переубивали друг друга.
Именно. Если бы родственники убили Каина, потомки Каина отомстили бы этим мстителям, и это запустило бы бесконечную спираль насилия.
То есть запрет на кровную месть искусственно ограничил хаос.
Да. Как отмечают теологи, он позволил слабым и сильным существовать вместе вплоть до, ну, глобального кризиса времен Ноя.
Знаешь, анализ этих лекционных материалов раскрывает просто невероятную плотность древнего текста. Это далеко не какая-то морализаторская притча о вреде зависти, ну, какой ее часто представляют.
О да, это гораздо глубже.
Это глубокое исследование базовых принципов человеческого существования и нашей психологии.
И рассмотренные концепции отлично показывают, ну, сложную эволюцию теологической мысли. Споры Ворфилда и Мюррея демонстрируют разницу между формальным ритуалом и истинным искуплением.
А лингвистический анализ выявляет природу греха как хищника, который, ну, требует постоянного волевого подавления.
И, наконец, мы видим переход от инстинктивной кровной мести к регулируемому правосудию. Все это в паре абзацев текста.
Навык вдумчивого чтения подобных источников – это отличный инструмент для работы, ну, с современным информационным потоком. Способность видеть какие-то скрытые структуры, задавать вопросы к логическим несостыковкам текста.
Угу.
Это то, что позволяет выявлять суть человеческой природы вообще в любых повествованиях, независимо от их возраста.
Древние хроники действительно продолжают функционировать как очень точный инструмент диагностики человеческих мотивов, которые, ну как ни крути, остаются неизменными на протяжении тысячелетий.
Завершить этот аналитический разбор мне бы хотелось одним финальным парадоксом, который очень органично вытекает из текста, но оставляет огромное пространство для размышлений.
Давай.
Согласно условиям проклятия, Каин приговаривается к вечному движению.
Угу, скиталец.
Да, он должен стать изгнанником, который вообще не находит покоя. Однако 17 стих сообщает поразительную деталь. Сразу после ухода в изгнание Каин приступает к строительству города.
Точно города.
Это первый город в истории человечества. И он называет его в честь своего сына Еноха. Но послушай, город представляет собой абсолютную противоположность скитаниям.
Оседлость, стены.
Да, это оседлость, защита, фундамент цивилизации. Возникает вопрос, не является ли сам факт создания первого мегаполиса, ну, парадоксальной попыткой беглого преступника укрыться от вынесенного приговора.
Построить себе убежище от проклятия.
Да, грандиозным инженерным проектом, призванным возвести каменные стены, чтобы навсегда отгородиться от того самого затаившегося хищника, который все еще бродит снаружи. Человеческий разум способен возводить целые цивилизации, но просто для того, чтобы спрятаться от последствий собственных решений.